Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Я к вам вернулась, а значит, мы с вами будем обсуждать много-много разных тем. Начнем с того, что около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу. Далее обсудим, как компания «Ираэро» предупредила о проблемах с ремонтом двигателей «Сухой Суперджет 100» из-за санкций, потому что двигатели там русско-французские, и, соответственно, не хватает комплектующих. Затем мы с вами обсудим, что производители продуктов попросили власти России не запрещать въезд транспорта из Европейского Союза. Мы знаем, что правительство России рассматривает вариант зеркальных санкций в отношении Европейского Союза. Если там запретили передвижение российского автотранспорта грузового коммерческого на территории Европейского Союза, есть вариант, что у нас запретят то же самое, значит, против европейского транспорта. И вот производители продуктов питания просят этого не делать. Так, и в конце обсудим, значит, планы молодежи, потому что оказалось, что 42% российских 11-классников не выбрали будущую профессию. Будем говорить о том, а как, в принципе, сейчас выбирать профессию, на что ориентируются молодые люди. В «Умных парнях» Михаил Швидко, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, про судьбы наших выставок за границей, судьбу наших выставок за границей будем говорить, потому что вопросов там, конечно, очень много, и пока ответов гораздо меньше. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, смотреть нас можно в Рутьюбе и в официальной группе ВКонтакте. Сейчас давайте быстро перекличку устроим и о движении поговорим.
Движение.
Так, что нам показывает, Яндекс нам показывает, 7373948, телефон прямого эфира, где вы едете и что вы видите, рассказывайте, пожалуйста, о движении. А 3 балла всего лишь, но, правда, затрудненное серьезное движение на третьем транспортном кольце, на внешней стороне между метро Автозаводской и, соответственно, вот района где-то Кузьминок. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Руслан Краснов.
Да, Руслан, вот, пожалуйста.
Такого шикарного движения, не помню, наверное.
Серьезно?
Что в апреле, ну вот был 20-й год, да, ага. Там движение было лучше, но это аномалия. Так. А вот 2005-го, наверное, не было такого.
Ничего себе, вот это да. Но пользуйтесь, да. Пользуйтесь, пока дают такое движение в городе. Так, еще по трешке скажу, на севере и северо-западе затруднения в обе стороны. Есть на МКАДе затруднения от Носовихинского шоссе, даже от шоссе энтузиастов сюда к Дзержинке. И небольшая пробка между Ленинградкой и, соответственно, Алтуфьевским шоссе.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу. Уход или приостановка работы в Москве иностранных предприятий создали риски для 200 тысяч человек. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что на прошлой неделе столичные власти утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. В первую очередь ее адресуют сотрудникам иностранных компаний. С учетом субсидий из федерального бюджета на реализацию программы выделят 3 миллиарда 360 миллионов рублей. Надо понять, много это, мало, и все-таки где будут устраиваются эти люди. Ярослав Нилов с нами, председатель Комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А у вас есть представление уже, где эти люди могут быть, в принципе, трудоустроены?
Ну, если мы говорим про Москву, то еще в начале марта у меня была встреча с руководством департамента соцзащиты Москвы, и они уже тогда были обеспокоены сложившейся ситуацией и предпринимали шаги для того, чтобы занятость была непрерывной. То есть понимая, что те работники, которые находятся в зоне риска сегодня, они могут быть трудоустроены завтра, и уже тогда были проведены соответствующие переговорные процессы с заинтересованными работодателями. Это хорошо, это хороший пример и для других регионов. Второе, надо иметь в виду, что у нас приличные средства выделяются из федерального бюджета ежегодно в рамках госпрограммы содействия занятости населения. Если человек безработный, то он имеет возможность получить за счет государства дополнительное образование, дополнительную специальность, пройти соответствующие курсы, открыть свое дело. Ему уже помогут открыть ИП, открыть, зарегистрироваться в качестве самозанятого и заниматься своим делом. Поэтому безработица в том случае, если компании будут закрываться, она очевидна, но при этом у нас появляется потребность, и есть сектора экономики, где потребность есть, в том числе и IT-отрасль. Это одна из самых проблемных отраслей сегодня, не только в России.
Ярослав Евгеньевич, я здесь просто уточню. Смотрите, а где могут быть, в принципе, вот трудоустроены эти люди? Вот работал он в какой-нибудь человек западной компании, а ему говорят, ну хорошо, вот западной компании нету, иди в нашу, но, например, на позицию там в два раза ниже.
Ну, во-первых, просто так сказать, иди
ну, туда, нет, приглашение, вариант, вот есть такое.
У нас есть главный документ, это Трудовой кодекс. Так. Если предприятие отправляет сотрудников в простой, то выплачивает ему 2/3 заработка. Если предприятие ликвидируется, там соответствующая процедура. И соответствующие сроки уведомления сотрудников. Если меняется штатное расписание, тоже должно быть выдержано все то, что прописано в Трудовом кодексе. Должны быть соблюдены все сроки и произведены все выплаты. Но в том случае, если человек остается в итоге безработным, то да, он, соответственно, смотрит, насколько он востребован на рынке труда и какую заработную плату готова ему в данный момент предложить компании, которые действуют, работают сегодня в нашей стране.
А данные есть тому, какие предприятия отправили людей в простой, какие предприятия людей уволили, чтобы по числам понимать?
Такие данные, конечно, есть. Они есть в Минтруде, в Роструде. Мониторинг ведется. Я говорю, в Москве департамент соцзащиты вместе с центрами занятости, они давно проводят работу, связанную с даже не связано, направленную на то, чтобы людей сразу же трудоустраивать. Условно, понимая, что из IKEA уволится, но другая компания готова их принять. Соответственно, переговорный процесс позволял договориться и понимать, что занятость будет непрерывной.
Автоматически ведет это к тому, что будут, ну, как бы вымываться, например, кадры среди мигрантов, потому что нужно трудоустраивать своих или нет? Как здесь быть?
Ну, я как представитель ЛДПР вообще считаю, что мы должны прежде всего заниматься трудоустройством наших граждан и понимать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда. Но вот взять, например, трудовые профессии. У нас не хватает своих сварщиков, а сварщики из Узбекистана уже не поедут, потому как заработная плата в Узбекистане и в России, она примерно одинаковая, в том числе из-за падения курса национальной валюты. И мы испытываем определенный дефицит, так же, как мы испытываем дефицит в сфере ЖКХ, в строительной сфере, в сфере сельского хозяйства. И когда у нас происходит процесс подготовки будущих кадров под конкретное предприятие, которое взаимодействует с учебным заведением, это хорошие примеры. Это направлено на стабилизацию ситуации на рынке труда. А когда у нас готовят специалистов, выпускают их на рынок, они работают не по специальности, особенно если подготовлены они за бюджетный счет, то эта трата денег впустую. Как специалисты они, конечно, размываются, по специальности они не работают, и тем самым как раз они влияют своим присутствием на дестабилизацию рынка труда.
Ярослав,
что касается
Евгеньевич,
мигрантов, мигранты должны быть только под запрос, и только в том случае, если мы не можем свои трудовые ресурсы применить. А у нас достаточно большое количество официально зарегистрированных безработных. Да, уровень заметно снизился по сравнению с тем, что было еще полтора года назад, когда пиковые значения достигали 4 миллионов. Сегодня меньше миллиона. Это практически доковидный показатель. Но все равно это официально зарегистрированные граждане, а реально-то их гораздо больше. Но сегодня есть возможности открывать свое дело, регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя,
в качестве самозанятого.
Это понятно, но здесь просто кажется, что люди, которые как бы настраивались изначально регистрироваться как самозанятые, они давно это сделали. А если это вольно-наемный сотрудник, это другое дело.
Постоянно процесс регистрации идет, и я не исключаю, что этот льготный налоговый режим, который действовать еще будет около 7 лет, его вообще могут продлить. Я считаю, и надо продлевать, потому что он позволяет людям достаточно просто, удобно себя легализовать и заниматься своим собственным делом.
Просто не будет ли как бы профицита? Я вот говорю про профицит сотрудников, потому что, ну, ушла какая-нибудь, я не знаю, итальянская компания трубами занималась, например, да, и эти люди были трудоустроены в итальянскую компанию, потому что в российской не требовались эти специалисты. А какой-нибудь построить новый трубопрокатный завод, ну, вы понимаете, что это за месяц не делается.
Я понимаю, но в этой компании же работали не только работали в том числе те специалисты, которые востребованы сегодня и в других сферах.
Так.
Если это экономисты, бухгалтера, менеджеры, то они востребованы не обязательно в тех компаниях, которые занимаются трубами. Правильно?
Ну да.
Поэтому, да, конечно, безработица, и рост безработицы, возможно, будет. Но с учетом сегодняшних возможностей, эти возможности нужно, во-первых, использовать, б, доносить до наших граждан, что такие возможности есть.
Спасибо.
Абсолютно бесплатно можно обратиться в центр занятости, зарегистрироваться, получать вакансии, самое главное, получить специальность абсолютно бесплатно, пройти курс абсолютно бесплатно, открыть свое дело, тебя помогут, сопроводят, выведут. Например, открыть marketplace и работать на marketplace, тебя будут сопровождать, и тебе еще... Ты получишь квалификацию менеджера маркетплейсов, и тебя
будут... То есть был инженером, пошел торговать? Был инженером, пошел торговать?
Нет, инженеры вообще востребованная профессия. У нас дефицит инженеров. И я думаю, что инженеры, хорошие инженеры, они будут все равно востребованы. Но если человек готов к самостоятельной занятости и не хотел бы продолжать дальше то, чем он занимался, то есть разные возможности. Самое главное, этим озаботиться и понимать, что сегодня действовать должен принцип «Век живи, век учись», и для того, чтобы быть востребованным на рынке труда, надо постоянно повышать свою квалификацию.
Спасибо большое, Ярослав Евгеньевич. Да, принято. Ярослав Нилов был с нами, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Коротко, давайте я приму, прошу прощения, пару звонков от людей, которые сами столкнулись с тем, что они работали в иностранной компании, и сейчас они фактически без работы, или ваши знакомые в таком положении. Куда вы идете? Куда вы идете устраиваться? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что вот была, например, американская компания САС, например, она уволила 300 сотрудников в России, покинула рынок, уволила всех сотрудников, да, работали в московском офисе. Куда пошли? Может быть, у айтишников ситуация гораздо лучше, чем у кого-то другого. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
А можно про неиностранную компанию?
Ну, давайте, ладно, про неиностранную,
вот,
что там.
Немножко могу, ну, как говорится, прийти сказать, что очень тяжело устроиться, работать на госслужбе, в очень больших, как говорится, конторах, таких как Следственный комитет, ФНС, Минфин, специальный аппарат.
Так.
Потом просто-напросто 8 лет нигде не берут. Или какие-то за копейки, за 19-700 мне предложили замначальника отдела ФНС работать.
19-700, не густо, не густо,
да,
понятно.
Поэтому по сравнению с там зарплатой сейчас я узнавал около 100 тысяч, а здесь 20.
Ага.
Поэтому переустроиться можно, но у меня другое образование, там коммерция торговли, когда-то заканчивал перед институтом.
Понятно.
Ну, опять же, идти, как мне сказали, сырки в Ашан раскладывать, но это неинтересно, поверьте.
Сырки, ну, логично, действительно. Спасибо большое, да, Алексей. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, если жизнь заставит, понятно, и сырки пойдут выкладывать. Это естественно, и, в общем, 30 лет назад примерно так и было. Другое дело, как сейчас, как кажется, ситуация несколько иная. И какова вероятность того, что человек, работавший по профессии в иностранной компании, ну, например, не знаю, какой иностранный банк уходит, он, наверное, может устроиться в российский банк в какой-нибудь работать. Вот. Какие-то компании, вот там компания Рэкет, по-моему, она объявляла передачу прав на российский бизнес. Вот, то есть есть вариант оставить сотрудников. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Прям вижу, как бывший менеджер из офиса пойдет, значит, мести метлу Чертаново-Северное, говорит Виталий, а Алексей говорит, самозанятый звучит, как перебивающийся случай случайными заработками. Не всегда, не всегда, Алексей. Нет, это просто вид, вы понимаете, да, есть ИП, есть ООО, а самозанятый гораздо проще. Там тортики человек делает и налоги небольшие. Чтобы налоговая служба контрольной закупки в виде тортиков не делала, и человек был чист перед законом. Вот и все. Но другое дело, насколько это сработает, то есть из вот этих 200 тысяч человек, которые оказались на грани увольнения или уже в процессе увольнения из иностранных компаний, вот из них какой процент устроится, например, самозанятым, потому что понимает, что может еще альтернативно делать, вот, а какой процент пойдет работать по специальности, то есть не теряя в деньгах и не теряя в квалификации, а кому действительно придется соглашаться, например, на работу с более низким заработком, но просто потому, что ничего другого нету, или придется переучиваться. Пока такого расклада нету. Может быть, попозже он появится.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь с самолетами разбираться, потому что компания «Ирайр», а точнее в лице гендиректора Юрия Лапина, предупредила губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о том, что из-за санкций США и Европейского Союза авиакомпании, эксплуатирующие отечественные самолеты «Сухой Суперджет-100», не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей «Сам-146». В краткосрочной перспективе это может привести к остановке парка. Об этом говорится в письме Лапина, которую направил еще 5 апреля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник Вайраера, и о проблемах с обслуживанием моторов после введения санкций Евросоюза, запрещающих сотрудничество иностранных производителей с российскими авиакомпаниями, РБК также сообщили менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на суперджетах. Один из них заметил, что если техподдержка моторов не улучшится, его авиакомпании придется остановить перевозку пассажиров на этих самолетах уже осенью текущего года. С нами на связи Дмитрий Дрозденко, военный эксперт и авиационный эксперт. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
А как выйти из такой ситуации?
Пути тут два, как бы, и краткосрочный путь. Это, ну, самый краткосрочный, это, конечно, каннибализм самолетов, каннибализм двигателя, то есть и осуществление его ремонта, допустим, с помощью существующих деталей на базе производства ОДК. Так. Вот, более длинный путь, средний, назовем так, это, наверное, локализация или попытка локализации вот именно тех частей, которые производились во Франции, то есть на базе СНЕКМА, это горячая часть, то есть это последняя часть компрессора, камера сгорания, турбины, вот, у нас. Ну и политический, скажем так, третий вариант, это все-таки оказание встречного давления на Запад с целью, ну, приведет он к решению проблемы или нет, вопрос, но оказание давления все равно какое-то должно быть, хотя бы в будущем. Это давление, которое было бы оказано на авиастроительную отрасль
за рубежом
той же Франции. То есть оно может быть и несимметричным, то есть не давление конкретно, допустим, на ту же СНЕКМУ, а давление, допустим, на Airbus, который зависит все-таки от титановых изделий, которые мы сейчас поставляем, и от ряда других объектов, и очень хочет, чтобы никакие санкции в этой области не вводились. Вот до санкций другого типа, это энергетические, продовольственные.
Дмитрий Витальевич, а здесь, да, но здесь возникает еще вопрос. Вот у нас ПД-8 есть и ПД-14, казалось бы, двигатели лицензированные. А что мешает уже на конвейер выйти?
На конвейер мешает как раз выйти, именно не, они не лицензированы. То есть им, они должны пройти досертификацию.
То есть она не до конца еще пройдена?
Да, еще не до конца пройдена. И в программах, озвученных Минпромторгом и Ростехом, туда входит ОАК, ОДК. Это 2024 год, насколько я помню. Это уже развертывание серийного производства касательно и суперджетом с новым двигателем, и МС-21-х.
Просто, вот, а что мешало? Этот... Ведь про ПД-14, по-моему, уже лет, ну, 12 говорят, если
вот
не ошибаюсь.
Вы мне вопрос задаете. Посмотрите на гугле адрес Минпромторга. Это вот туда надо спрашивать.
Я при возможности обязательно. И не один раз.
Просто мешало нам осуществить программу импортозамещения на протяжении многих лет, когда мы обнаружим, что импортозамещение было не разворачивание производства на нашей территории, а мы перестали закупать в Америке, стали закупать во Франции. Перестали закупать во Франции, стали закупать в Корее, в Японии. Вот оно такое было импортозамещение на самом деле. Очень по многим позициям. Это мы, просто сейчас мы это все начинаем бить. До этого были бравые доклады с красивыми цифрами, а сейчас видна правда.
А, Дмитрий Витальевич, другой момент. Параллельный импорт может каким-то образом помочь? В том, чтобы, ну, как-то эти двигатели сохранить в том виде, в котором они есть, а не только каннибализмом заниматься.
Понимаете, тут все зависит от политической некой такой скрытой воли, потому что мы прекрасно понимаем, что если это поставляется, ну, допустим, в обход санкций через третьи страны, то все равно производитель об этом знает.
Очевидно совершенно.
Вот, очевидно. Раз знает производитель, значит, в достаточной мере знают соответствующие органы, спецслужбы и тому подобное. То есть это как раз вопрос политического давления. Можно делать видимость соблюдения санкций, но тем не менее продолжать такого рода поставки. Вот, но для этого, чтобы сбить вот эту спесь сумасшествия, которая прямо накрыла Запад, а с этой пеной, пока ее не собьешь, они ни на какие уступки не пойдут. Здесь нужно крупное политическое давление. А перед этим всем нужна победа. То есть как только закончится военная операция, и как она закончится, будет очень многое зависеть, в том числе такое, какое давление можно оказывать. Если мы, скажем так, у нас все нормально, прошла у нас победа, все дела, можно выключать газ спокойно. Будет посевная, рубить все.
Понятно. Ну, то есть шантаж, угроза, манипуляция.
Почему шантаж, угроза? Это ответ. Ну, шантаж, угроза, манипуляция – это тот грабеж, который устроил Запад. То есть грубое нарушение договора. Если мы говорим, вот конкретно даже вернемся назад на землю, нашу грешную, вот к этим двигателям, то они, французская сторона, опираясь на санкции, отказывается поставлять уже не только законтрактованные, но и оплаченные.
Понятно.
Понимаете, и деньги возвращать не хочет. То есть мы и деньги вам не вернем, и это не вернем. Это, ну, старые добрые 90-е, это называл кидалово.
Угу. Дмитрий Витальевич, возникает еще вопрос. Смотрите, Лапин предупреждает Кобзева только в отношении двигателей. Но там же довольно много импортных комплектующих в этом самолете.
Да,
вариант
да,
того, самолет. Что самолет, ну, просто поставят на крыло, точнее, не поставят на крыло, а просто вот он будет на земле стоять по всей России. Насколько велика вероятность?
Дело тут не сколько в том, что много комплектующих. Да, их много. Но дело в том, что вот этот двигатель, который стоит на СССР-100, вот этот танк, у него есть, выявился достаточно большой недостаток. И этот недостаток появился как раз именно в области, как бы сказать, в области той, которую делают французы.
Топливная система.
Нет, не топливная система, а именно горячей части. Там, где была камера сгорания. То есть там маслосъемники, то есть с маслом были проблемы, появлялись трещины в камере сгорания. То есть достаточно серьезные проблемы. Вот, и учитывая, что эти проблемы гарантийные и случаются в период гарантийного срока, то есть эти все задачи должна по ремонту была выполнять компания PowerJet, которая нам принадлежит, скажем так, 48% это Сатурну, остальное ее владельцам.
Понятно.
Вот. То есть проблема была как раз во французской части. И, в принципе, проблемы, которые были с сухим суперджетом, вот, в зарубежной эксплуатации, вообще говорили, то есть это плохой самолет, они проставили именно из-за этого, потому что ломается двигатель, производитель должен предоставить подменный фонд.
Угу.
То есть или компенсировать каким-то образом вот эти все простои. А когда это приняло повальный характер, а французы достаточно, ну, скажем так, наплевательски отнеслись к своим обязательствам, то есть мы поняли, что ремонты шли ни шатка, ни валка. Мотивировали они тем, что вы собирались там больше самолетов купить.
Ну да, да.
А вот типа сделали меньше, поэтому вот мы не торопимся. Ну, на самом деле, как бы, это говорило о том, что ну, не очень они блюдут свое реноме. Вот, а это достаточно важная штука в бизнесе, я считаю. Да и вообще, как бы, западный и бизнес, и политики сейчас показали, что такое честность, что такое договор, и можно ли им вообще в чем-то как-то верить.
Ну, просто здесь, вот здесь еще... Это... Да, и здесь, Дмитрий Витальевич, прям буквально минута остается. Возникает еще такой вопрос и от наших слушателей тоже. Вот суперджет, там, самолет уже, там, ну, 10 лет, грубо говоря, вот, активно его эксплуатируют. А за это время невозможно было создать пункты технического обслуживания по всей стране и какие-то складские запасы, чтобы, соответственно, но вот в таком авральном режиме не искать варианты и не заниматься авиационным каннибализмом?
Так точно, так и надо было создавать. Но подчеркну, что складские запасы, опять же, не из-за компании PowerJet, ну, французская
управляющая,
не создавались, это раз. Второе, ну, у нас же все произошло достаточно неожиданно.
Ну,
вот
да.
И вся эта история. В принципе, я так думаю, что никто у нас в правительстве и на самом верху не ожидал, что будет вот такое вот сумасшедшее введение санкций всех уровней, всех. Помним, что говорил Дмитрий Анатольевич Медведев перед началом специальной операции, что вводили санкции, ничего, мы пережили, и все нормально. Может быть, это, кстати, такие слова и стали триггером для определенных людей на Западе.
Понятно. Вот. Спасибо.
Но, с другой стороны, как бы сейчас единственный способ, это действительно ремоторизация сухих суперджетов. Самолет хороший, летал на нем. Хороший самолет. Вот, да. Для нашей страны, в общем-то, нужен.
Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Принято. Дмитрий Дрозденко был с нами, военный эксперт и авиационный эксперт. Давайте новости послушаем сейчас, и потом еще ваше сообщение на эту тему я зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, мы с вами продолжаем. Виталий, по поводу Суперджета и его судьбы из-за санкций, того, что сложно теперь обслуживать двигатели, русско-французские, говорит, что это прям приход в Иран, где самолеты разбирают, что-то на коленке делают. Вы знаете, сейчас у перевозчиков, если справку смотреть, в эксплуатации 150 Суперджетов. В конце марта текущего года министр транспорта Савельев говорил. 11 российских компаний летают, у России больше всего. Так, у материнской компании Аэрофлот еще, у Азимута, у Газпромавия, Ира. Как раз Ирайра и предупреждает, что там проблемы могут возникнуть в ближайшее время. Red Wings, Северсталь, Якутия, Ямала. Еще специальный летный отряд России, который перевозит высших должностных лиц страны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. ВУАК говорят, что, в общем-то, держат ситуацию на контроле, будут как-то ее решать. Кто-то говорил, а что там все-таки еще импортного в Суперджете? Наши слушатели спрашивают, вы знаете, ну вот если как бы... верить тому, что пишут. Вот, по справке, смотрите, авионика французская, топливная система французская, электроснабжение американское, компания «Гамильтон». Так, система жизнеобеспечения немецкая, гидравлика американская, интерьер американский, кислородная система американская, датчики вибрации двигателя Швейцария, колеса, тормоза США, шасси Франция, система управления Германия, кресло экипажа Великобритания, противопожарная система американская, стратегические партнеры Италия, консультант Боинг и риск разделенный партнер Франция. Вот такая, такой самолет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, смотрите, производители продуктов попросили власти не запрещать въезд транспорта из Европейского Союза. Ассоциация, объединяющая производителей продуктов питания и упаковки для пищевой промышленности, обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой не ограничивать въезд большегрузного транспорта из Европейского Союза, который доставляет сырье и материалы для отрасли. Просим при выработке решения в отношении ответных мер Российской Федерации на пятый санкционный пакет ЕС не применять зеркальные меры к европейским перевозчикам и обеспечить беспрепятственный провоз продукции, сырья, материалов, комплектующих для пищевой промышленности на территорию России, говорится в письме, с копией которого Интерфакс ознакомился. Александр Данильцев с нами, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А если это письмо в принципе появилось, означает ли это, что правительство, рассматривая вариант зеркальных мер, допускает и такое, не понимая, как настроена логистика и как это работает?
Ну, мне сложно выступать от имени правительства, этого, естественно, делать не буду.
Ну да.
Но скажу, что любые санкции, любое вмешательство политики в коммерцию, конечно, оно неприятно и не приветствуется бизнесом.
Угу. Но тут какие варианты могут быть, какие вы риски видите? То есть, очевидно, совершенно отвечать надо, но вот европейцы говорят, а мы не пустим белорусский и российский транспорт через территорию Европейского Союза, тем самым преследуя цель, понятно, значит, блокады Калининградской области, вот, Калининграда. А что касается нашей страны, мы же понимаем, что у нас много чего зависит еще от иностранного сырья в пищевой промышленности, и, значит, надо что-то делать. Как здесь быть?
Ну, я думаю, что здесь нужно использовать альтернативные какие-то маршруты. Это действительно вот проблема сегодняшнего дня, налаживание новой логистики. Поскольку проблема часто не столько в поиске самих ресурсов или дефиците, сколько в поиске альтернативных путей доставки. Ну, надо сказать, что такая ситуация уже была, когда... Кстати говоря, наш автомобильный транспорт не пускали в Европу только не по политическим соображениям, а по техническим. Там не соответствовали грузовики наши требованиям.
По Евро-4, Евро-3, да.
Да-да-да, это было в 90-е годы. Ну, тогда как раз занимались транспортировкой компании из стран СНГ, ну и европейские, естественно, тоже. Вот, но поскольку здесь на европейские компании, наверное, надеяться сложно, то, скорее всего, либо это будут наши коллеги из стран ЕАЭС, например, вот, либо какие-то альтернативные пути, ну, железнодорожный транспорт, возможно.
Насколько это может, если, скажем так, вот в первую волну санкций у нас во многом помогала Белоруссия, там были креветки из Минского моря и прочее. Вот. А в данном случае варианты других государств, то есть Белоруссия, понятно, не рассматривается. Насколько это может сделать дороже конечную продукцию вообще? Вот о каком подражании может идти речь?
Ну, еще раз скажу, что вот все эти меры, они сказываются на ценах и по одну сторону, и по другую. Да. Да? Мы знаем, что в Европе тоже есть свои проблемы. Но вот что касается возможной политики, то, скорее всего, здесь все-таки нужно какие-то ответные меры искать, которые были бы, ну, так скажем, асимметричными. Да? Угу. Вот, если бизнес это заботит. Ну, понятно, что некоторое удорожание будет, так. Ну, скорее всего, это не затронет жизненно важные такие товары, да, потому что, как правило, они не очень дорогие. Вот, естественно, транспортировка вот дорогая будет сказываться на только отдельных видах продукции. А что касается базового сырья, например, ну, того же продовольствия, ну, здесь такой проблемы, я думаю, не будет.
Ну, понятно, продовольствие пока и, соответственно, медикаменты, они не вошли в санкционные пакеты, за исключением там дорогих напитков, понятно, ну, как это, которые попали под предметы роскоши. А вы, Александр Владимирович, вы предполагаете, что санкционная политика может дойти и до такого, что, как бы, видя наши ограниченные ресурсы в ответной реакции, европейцы могут пойти и на то, чтобы ограничивать нас и по текущим вопросам там, жизнеобеспечения уже?
Ну, видите ли, здесь боюсь, что...
Сложно предугадывать, я понимаю.
Неразумность,
да.
Она может не иметь границ, угу. Вот, со стороны наших коллег. Ну, я надеюсь, что, во-первых, до этого не дойдет. Во-вторых, все-таки в российском рынке и европейские поставщики заинтересованы. Они прекрасно понимают, что весь мир сейчас глобален, и к Европе все не сводится. Поэтому поставщики найдутся другие. Другое дело, что здесь будут некоторые трудности с логистикой, но, опять же, преодолеть их удастся со временем особенно. Uh-huh. Вот. Поэтому я не думаю, что... Тем более, что европейские компании, они достаточно избирательно, ну и американские тоже, вводят вот эти ограничения таким образом, чтобы не затронуть наиболее значимые для себя области, да. Угу. Вот, поэтому здесь они будут, естественно, ну, я надеюсь, достаточно аккуратны.
Ну, здесь, наверное, стоит все-таки понимать, насколько действительно есть у тех, кто обратился в правительство с таким письмом, доказательства намерения, например, Кабмина запретить въезд европейских фур, ну и плюс мы понимаем, что на таможне можно все это перегружать в наши фуры, и, в общем-то, без еды вряд ли кто-то останется.
Ну, без еды уж точно не останутся.
Да.
Без еды совершенно точно не останутся. Опять же, перегружать тоже можно, и мы знаем, что такая проблема, она в истории существует, это перегрузка только на железнодорожном транспорте, угу. Да, из-за разной колеи.
Так.
То есть, ну вот перенесется это, скажем, на автомобильный транспорт, ну да, естественно, удорожание из-за перевалки будет какое-то. Еще раз повторюсь, что вот с подобной ситуацией мы уже сталкивались, и, в общем-то, ну... В более сложные времена, как бы это не привело к каким-то там катастрофическим последствиям.
Александр Владимирович, да, но здесь еще возникает ситуация, точнее вопрос следующий, что для перестроения логистики и поиска вот этих вот альтернативных поставщиков потребуется все равно значительное время, это может приводить к разрыву там товаропроводящей цепочки и так далее. Почему это так сложно? Потому что есть вот эти вот еще сопутствующие санкции, то контейнерный оператор уходит, то еще что-то, или система настолько сложно отлаживается, что искать альтернативные пути невозможно, несмотря на то, что мы сейчас живем в высокотехнологичную эпоху?
Ну, и то, потому что, с одной стороны, вы видите, что санкции, они вот такие разнонаправленные, да, mm-hmm. и наращиваются. Естественно, это будет сказываться. Во-вторых, конечно, за один день невозможно перестроить всю логистическую цепочку, поскольку здесь нужно, ну, просто даже чисто технически найти новых поставщиков. Вот, хотя предложения такие есть, вот и там со стороны китайских компаний, вот, и из других стран. Ну и опять-таки здесь география имеет свое значение, потому что мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, ну, в данном случае, к сожалению, использовались именно оптимальные пути, как, да, ведь транспортировки. Угу. И понятно, что какие-то альтернативные маршруты, они будут менее выгодными, так скажем, тут никуда не денешься. Придется и какие-то логистические мощности постепенно нарастить. Ну, тем не менее, вы правы, мир-то достаточно гибкий и технологичный, поэтому вот эта гибкость, она будет работать в нашу пользу.
Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Принято. Александр Данильцев с нами был, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Сергей спрашивает, а по морю можно? Ну и по морю, наверное, можно. Вот, вопрос только как. Можно по-разному. Видите, варианты-то все равно существуют. Просто самый примитивный и самый очевидный вариант – это перегрузка с фуры на фуру. Вот в чем дело. Вот, и такое тоже эксплуатировалось. Другое дело, что вот кто письмо это подписал, чтобы просто понимать масштаб опасений, который выказывается. Значит, письмо, с копией которого Интерфакс ознакомился, подписали Союз производителей соков, воды и напитков, Союз напитки, Союз молоко, Рыбный союз, Ассоциация производителей стеклянной тары, Роспродсоюз, Ассоциация производителей пива, Союз производителей пищевых ингредиентов, Масло-жировой союз. И авторы письма напоминают, что введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. В то же время отмечаем, что на текущий момент наблюдается ситуация полного запрета на въезд большегрузного транспорта с российскими номерами на территорию Европейского Союза. При этом европейские транспортные компании воздерживаются от доставки грузов в Российскую Федерацию, так как в ожидании ответных мер со стороны Российской Федерации видят определенные риски, вплоть до конфискации транспорта европейских перевозчиков. И вот здесь, конечно, большой вопрос. Это, скажем так, риски, которые прогнозируются, или это риски, которые действительно сейчас существуют? То есть нагнетают те, кто подписанты этого письма, или по факту оно так уже и есть, потому что кто-то где-то кому-то нашептал, что оно так может произойти. Тоже большой вопрос. Вот. Но реакции правительства пока на этот счет не было. Любопытно, конечно, будет ее посмотреть, но речь только шла о том, что мы готовы там к зеркальным санкциям, но что именно будут зеркалить, вот здесь пока вопрос остается.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
42% российских 11-классников не выбрали будущую профессию. 28% респондентов считают, что сегодня не стоит строить какие-то планы на этот счет. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на исследование образовательной компании Maximum Education. Она выяснила, что 30% выпускников школ выбрали свое призвание. Из них каждый пятый хочет работать в творческой сфере. 17% хотят стать программистами. На третьем месте по популярности у школьников экономическое направление. 9% выбрали психологию или инженерное дело. 7% опрошенных намерены пойти в науку, 6% стать госслужащими, врачами, учителями и юристами. Дмитрий Судаков с нами, руководитель проекта «Атлас новых профессий», член экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Наблюдаете ли вы сейчас у современной молодежи трудности с выбором профессии и почему это происходит, если да?
Да, конечно, наблюдаем. Это, ну, новая ситуация, на самом деле, такая достаточно давно уже сложившаяся. Ну, причины достаточно простые. Во-первых, школа про это очень плохо умеет разговаривать. Задача школы – подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, и на этом она себя, собственно, ограничивает, ну, в основном. А вторая причина – то, что все слишком быстро меняется, и дети просто не успевают разобраться, что же, к чему же готовятся, и родители им в этом месте тоже могут помочь, ну, в общем, достаточно относительно, да, то есть это, наверное, ключевые причины, то есть дети такие немного потерянные, да, и в этом смысле, конечно, они плохо понимают, что, например, вуз является только ступенькой к профессии, не обязательно это должен быть вуз, потому что у нас все еще есть миф о том, что без вуза никуда, да, выясняется, что, оказывается, можно там пройти в профессию, например, через колледж, все больше становится, но все равно недостаточно, конечно.
Дмитрий, а какую бы формулу вы представили, предложили молодым людям, которым сложно определиться с профессией? Вот он в 11 классе, ему уже ЕГЭ сдавать через 3 недели, а он не понимает, куда идти. Вот как бы на какие вопросы, может, ему надо ответить? Ну, так вот.
Ну, я бы сказал, что существует три шага основных, которые нужно сделать. Первое, это, конечно же, нужно узнать о возможностях. Да? То есть сегодняшний мир действительно дает огромное, колоссальное количество возможностей во всех отраслях, от сельского хозяйства до энергетики, от образования до медицины. И этого очень много. Собственно говоря, наш проект на это и направлен, да, познакомить их вот с широтой выбора, да, и прикинуть, а хотел бы я этим заниматься? Мне вообще интересно в медицину или мне интересно в науку? Или мне интересно там заниматься и прикладной инженерией? Или, ну и так далее, да, то есть просто посмотреть, а как бывает. А второй, конечно, в 11 классе это уже поздновато, вот, будем честны, но тем не менее, хотя бы чуть-чуть попробовать, да, то есть у нас, опять же, сегодня много возможностей, чтобы, ну, как-то чуть на себя примерить это и посмотреть, а что это там, поговорить с какими-то людьми, спросить у родителей, спросить у, не знаю, у каких-то, найти каких-то профессионалов там, до которых можно дотянуться, посмотреть видео, то есть, ну, опять же, интернет дает огромное, колоссальное количество возможностей, как-то это на себя примерить. Ну, а третий, наверное, самый важный, но невозможный без предыдущих двух шагов, шаг – это прикинуть туда маршрут. То есть, вот я хочу заниматься инженерией. Так, хорошо, что мне этом поможет, да? Что вообще, вот я увидел, что умеет этот инженер, да? Какой вуз мне поможет? Какие дополнительные курсы мне помогут? И вот собрать такой планчик на, ну, условно, ближайшие, там, 3-5 лет. Наверное, это три основные шага.
Дмитрий, а есть еще такой момент, что вот современные дети, им не надо идти обучаться с там, какой-то одной профессии, потому что он не будет 40 лет на одном заводе работать, как это было там полтора поколения назад. Вот. А с другой стороны, надо работу как будто бы там 5 лет, 5 раз в... 5, нет, раз в 5 лет, прошу прощения, менять, и это нормально. И, соответственно, важно получать какие-то навыки, а не получать образование как бы фундаментальное раз и навсегда. Вот здесь вот скорее больше мифов, легенд, или действительно это вот современная практика, это нормально?
Ну, как обычно, смотря где, да, то есть,
согласна.
Если ты хочешь заниматься серьезно, ну, например, наукой, без фундаментального образования тебе вообще никуда. Если ты хочешь заниматься архитектурой или медициной, тоже, да, а при этом действительно есть тенденция на то, что смена работы, смена карьеры происходит достаточно часто, и будет происходить все чаще, но это не означает, что у ребенка нет, ну, точнее, у взрослого, у ребенка, да, нет возможности перетаскивать то, что он научился делать в одном домене знаний, да, в другой, да. Uh-huh. Так условно инженеры становятся управленцами, но остаются инженерами, ну, там, примеров очень много. Это не значит, что они, ну, забыли то, что они делали, они перетаскивают из своей какой-то инженерной логики знания туда. Например, из них получаются отличные тестировщики в IT или там разработчики пользовательских интерфейсов в том же IT.
Понятно.
Именно потому, что у них голова сложна особым образом. Ну и, конечно, самое важное, то, о чем говорят последние там годы, слава богу, чаще, то так называемые мягкие навыки, да, то есть те, которые могут быть употреблены в самых разных областях. То есть если ты умеешь организовывать командную работу, если ты умеешь организовывать дискуссию, тебе это пригодится везде, независимо на заводе, в офисе, где угодно, в стартапе. То есть в этом смысле их надо подтаскивать и набирать.
Спасибо большое, Дмитрий. Принято. Дмитрий Судаков был с нами, руководитель проекта «Атлас новых профессий», член экспертного совета агентства стратегических инициатив, предложил для школьников три шага того, как выбрать профессии. Может быть, кому-то действительно это будет полезно. Давайте с вами голосование устроим. У нас с вами есть 5,5 минут, чтобы поговорить на эту тему. Смотрите. Выбирать будущую профессию дети должны исключительно сами. И вы их в этом случае поддержите. 134-21-35. Вот. Выбирать будущую профессию лучше пусть выбирают родители. Они лучше знают, они жизнь прожили. 134-21-36. И вы считаете, а ну как сложится, в конце концов. Выбрал одну профессию, потом, если что, на другую переучился, никаких проблем здесь не видите. 134-21-37. Давайте так, пусть ребенок сам выбирает профессию. 134-21-35. Родители выбирают профессию. 134-21-36. 134-21-37. Пусть будет, как будет. Вот. выбрал одну профессию, не понравилось, пошел в другую, 134-21-37. Только, пожалуйста, избавьте нас от анекдотов, что подростки повально мечтают стать работягами, сварщиками, сантехниками, токарями. Это дикая чушь, откуда уши растут, не знаю. А я даже не знаю таких анекдотов, Алексей, честно вам могу сказать, никогда об этом не слышала. 7373-948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит, ну как это, в начале 2000-х менеджер, юрист, экономист. Вы еще забыли, актер и журналиста. Вот. Что там еще было? Не помню, кстати. Модели еще, моделями хотели многие девушки стать. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, как вы... Вот у вас дети-подростки. И вы понимаете, что или даже вот уже сейчас оканчивают вуз или поступают в университет, наоборот. Как определялись с выбором профессии? Как определялись? 7373-948, телефон прямого эфира. За деньги можно кем угодно быть. Или модно, лимузин, вы определитесь, можно или модно. Вот, потому что одна буква, а смысл разный. За, ну, не знаю, не смотря... Не кем угодно можно за деньги быть, понимаете? Вот это к вопросу, конечно, вашего, ну, не знаю, морального облика, наверное. Предложат вам, не знаю, там, миллион долларов за что-нибудь, кем-нибудь стать кем-то, кто преследуется уголовным кодексом. Вот вы что, будете? Я что-то сомневаюсь. Если семья стоматологов, то надо родителей слушать, говорит Григорий. Да, говорят, стоматологи хорошо зарабатывают. Вот, и поэтому, конечно... Слушайте, а если, ну, душа не лежит? Вот ребенок... Хорошо, папа, мама стоматологи, например, а ребенок виды крови боится. И что, его насильно туда тащить, что ли, в эту стоматологию? Ну, тоже странная история, да? Или что еще есть? Я хочу быть архитектором, например, да, говорит там сын или дочь. А ему папа с мамой говорят, нет, ты сначала на экономиста выучись, получи образование для нас, а потом будь кем хочешь, хоть вольным художником каким-нибудь. Стой на набережной, да картины свои пиши. Такое тоже бывает. 7373-948, телефон прямого эфира. Кто и как выбирает профессии для своих детей? Выбирают ли у вас дети сами эти профессии или что? 7373-948, телефон прямого эфира. А самое главное, как это сделать? Вот как это сделать? Потому что есть люди, которым везет, которые с 5 лет знают, кем они хотят быть. И вопреки досужим всяким разговорам, далеко не все дети в 5 лет говорят, а я хочу быть блогером, а я хочу еще кем-то быть. Нет, многие дети там говорят, а я шахматистом хочу быть, а я там, не знаю, вот программистом тоже хочу быть. Понимаете, такое тоже случается. 7373-948, телефон прямого эфира, признавайтесь, заставляли вы своих детей получать конкретную какую-то профессию или нет? Здрасте, лимузин, слушаю вас.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, да. Я хотел быть военным.
Так.
И, в общем, даже стал военным, после срочной службы я пошел служить по контракту. Но вся эта романтика военная разбилась о быт, в смысле финансового...
Финансы, понятно.
И мне пришлось сменить профессию. Я не жалею об этом, но, как бы, понимаете, жизнь диктует свои законы. По поводу детей,
да.
Надо, наверное, ну, на мой взгляд, не навязывать им свое мнение, а пытаться посоветоваться и объяснить, почему так, а не эдак, опираясь на свой жизненный опыт.
Понятно. Но, опять,
лучше, чтобы человек занимался любимым делом. И к тому же, если он сам выберет профессию, ребенок ваш, то он как минимум не будет вас потом винить в том, что вы ему там что-то навязали.
Ну, понятно, логично, конечно. Юлия говорит, поняла, что надо ребенка в общество отправить, где дети с горящими глазами. Отвела на факультет довузовской подготовки в вышку. Там клуб «Эрудит», 8 направлений. Помогло. Сейчас айтишник, 3-й курс, работает, доволен, и он, и мы довольны. Ну, это профориентация называется, конечно, это профориентация. Более того, были, например, любопытные тоже приемы у некоторых вузов устраивать тематические детские лагеря. То есть от вуза есть какой-то лагерь, там прямо арендуется база, вот, и там выбирают профессии, и ты в этом лагере можешь работать так по профессии. То есть такая профориентация для подростков, это тоже существует, потому что таким образом вузы и потенциальных абитуриентов к себе привлекают, ну и, соответственно, помогают детям сориентироваться. У меня сын сам решал, в какой вуз пойдет, пошел в архитектурно-строительный на факультет гужевого транспорта. Не поняла, это шутка или нет? Вот, потому что, Григорий, вы шутник. Ой, Лиман Анджо, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Я рассказывайте. Вот сделал все, чтобы дочь не стала архитектором.
Она стала.
Она стала, ну, и, как так оказалось, теперь не хочет работать архитектором.
А почему вы были против?
Ну, потому что я знал, что это очень сложно, это очень тяжелый институт был в МАРХИ.
А она не хочет, потому что сложно?
Нет, она уже архитектором и работает архитектором, но учит уйти из специальности.
хочет уйти специально. Ну, такое тоже бывает, понимаете? Спасибо большое, Лимонаджо. Мне кажется, сложно говорить. Конечно, хочется, чтобы вот оно сразу и навсегда. Но такое не бывает. Так не бывает ни с семьями, так не бывает, чтобы там с мужем и женой, чтобы хочется раз и навсегда. И жили они долго и счастливы. С профессиями примерно то же самое, разве нет? 29% говорят, дети сами должны выбирать. 14% нет, родитель должен выбрать профессию ребенку. А он пусть молчит и получает ее. 57% говорит, как выйдет, так и будет. Пусть нормально. 15 часов новости и продолжим.